Псалмы Давида сегодня. Я вам советую взять книгу Псалмов Давида. Если нет, тоже не страшно. Попытаемся понять, о чем эта книга, о чем она пишет. Вообще, в чем цимис этого? И зачем эта книга так важна мне, вам? Здравствуйте, Раф Лайтман. Как поживаете?
Прекрасно. Баля Сулам как-то был болен.
О, хорошо, начнем с рассказа.
Пришел к нему врач. Врач его проверил, сказал, вы должны лежать. Вы знаете, врачи еще тех времен, лет 70 назад, не так сегодня. Возьми таблетку, иди на работу.
Да, сегодня ты вызываешь врача, он не приезжает. Нужно к нему ехать.
Верно. И он сказал ему, вы должны лежать неделю, не вставая, так, без нужды, не работать тяжело, не изучать что-то такое трудное, ну, что-то такое легкое. Ну, читайте псалмы.
Так и сказал.
Да, врач из Иерусалима 70 лет назад, это не сегодняшние врачи.
Сегодня ты говоришь врачу, знаешь, я почитаю псалмы, он на тебя странно посмотрит, как будто бы ты не в порядке.
Да. Когда он ушел, Баля Сулам говорит, врач не знает, насколько это тяжелая работа читать псалмы. Потому что действительно, когда каббалист читает псалмы, псалмы — это свет. Это буквально свет, это не килим, это не какие-то экраны или какие-то образы, через что-то проводят тебе вот это высшее воодушевление, а просто вот так вот море света, которое нисходит на тебя вот так вот. И царь Давид, он представляет Малхут, этот царь Исраэль, то есть вся наша работа, все раскрытие света, раскрытие Творца, которое находится перед нами, то, что мы должны раскрыть для себя, это царь Давид уже раскрыл, и он выразил это в книге Псалмов.
Когда у него было время на все это? Писать, думать об этом?
40 лет он воевал.
Были постоянные войны.
Да,
и политики. С этим. И все-таки у него получилось написать эту великолепную вещь.
Ты видишь, из какой боли он это пишет. И снова на меня нападают враги, ненавистники, страх, и так далее. Ты сокрыл лик свой, я испугался.
Да, к тебе вызывать буду, как будто бы я в глубокой яме, я буду благодарить тебя. Если я умру, кто тебя будет благодарить? В общем, это постоянный страх.
И из этого он достиг большого света, и поэтому читать псалмы, если читают их, то есть если хотят что-то извлечь из этого, что-то достичь во время чтения, чтобы происходило мне что-то.
Я хотел спросить вас, в псалмах они разделены на 5 частей, как пятикнижие Моисея?
Это согласно началу букву Ют, Юткей, Вавкей.
Да, то есть каждый день нужно читать какую-то часть?
Так это делится, но на самом деле это не важно. Когда я спросил Рабаша, что он рекомендует, он сказал так,
просто раскрыть.
Да, просто как где это открывается, и вот так вот пальцем ткнуть.
Я закрываю глаза, открываю книгу. Нужно что-то попросить внутри или просто без, не думая?
Нет, войти в духовное ощущение. Он был такой, в отключке. Я видел, ты приехал на таком мотоцикле сюда.
Веспа.
Ну да.
Двухколесный.
Да-да, двухколесное транспортное средство. И сейчас, после этого геройства твоего, ты прибыл в святой город Петах-Тикву.
Да, я здесь, кстати, родился.
А, да?
Да, он в больнице Бейлинсон, на расстоянии выпущенной стрелы. Ну и приехал. И что?
И ты хочешь войти в духовное?
Да.
Немножко мыслей, чувств, что-то близкое.
Ну да, войти во что-то другое.
Что ты делаешь? Ты берешь книгу, раскрываешь ее таким образом. Так, вот у меня нет тут никаких ни закладок, ничего. Раскрываешь?
Без фокусов.
Да, пальцем.
Открываю книгу. И прославят небеса чудеса Твои, Бог, верность Твою в общине святых, ибо кто на небе сравнится с Богом? Кто среди сынов сильных уподобится Богу? Я ни слова не понял.
Ну, дальше, продолжай, еще немножко. Может быть, до этого, после этого. Но, в общем, что это значит? Что это говорит тебе?
Кто среди сынов сильных уподобится Богу? Что значит сильных?
Это вещи пустяковые, то есть пустые. Как ты можешь найти Творца среди пустых вещей? Это как погрешность при взвешивании. Такие вещи, которые ты не учитываешь, не берешь в расчет. Допустим, ты взвешиваешь что-то, и есть какая-то малая мера, которая так отменяется. Как можно почувствовать это? Это исчезающее нечто в этой жизни,
во всей этой реальности, в этом беге за своим хвостом.
Это скрывается где-то. Где это?
Хорошо.
Ты как же ты это находишь? Это после своего мопеда, Тель-Авива, все это. Ты пытаешься открыть его, и так ты раскрываешь книгу псалмов. Это помогает?
Я открою.
Можно несколько раз.
Как я запутался. Ну хорошо. О, пожалуйста, вот это я понимаю. Когда выходил Израиль из Египта, дом Иакова из среды народа иноязычного, сделалась Иудея святыней его, Израиль владением его, море увидело и побежало, Иордан повернулся вспять, горы запрыгали, как бараны, холмы, как ягнята. Что с тобой, море? Что ты побежала? И ты, Иордан, чего попятился назад? Горы, отчего вы запрыгали, как бараны, и вы, холмы, как ягнята. Пред ликом Господа земля задрожала, пред ликом всесильного Иакова, скалу, превращающую в озеро воды, кремень в источник воды. При выходе Израиля из Египта я понял. Израиль — это прямо к Творцу.
Из эгоизма.
Из человеческого эго. А дом Якова...
Это средняя линия, мы должны пройти ее.
Авраам, Ицхак...
Яков посередине.
Прямо.
То есть мы берем наш эгоизм и свет, который помогает нам выйти, соединяем их вместе, и в этом соединении нашего эгоизма мы не выбрасываем его, мы не разрушаем его.
Мы им пользуемся.
Пользуемся им. Со светом, возвращающим к источнику. Сотворил злое начало, сотворил Тору как приправу к нему, потому что свет, приходящий, возвращает к источнику. У нас нет ничего, кроме эгоизма. И тогда мы так проходим по суше.
Эго — это и есть желание.
Желание.
Вопрос, что ты с этим желанием делаешь? Или в левую сторону, или в правую сторону их берешь? Или объединяешь эти две стороны и
посередине? Есть злое начало и доброе начало.
Кстати, мы не вышли из Египта, да?
Мы не чувствуем, что мы вообще в Египте. Надо сначала почувствовать. Если ты не чувствуешь, что тебе недостает избавления, что ты не находишься еще в изгнании...
Вы говорите с людьми.
Да, все хорошо.
Все хорошо. Да, ты спрашиваешь, ты еще в Египте? О чем ты говоришь? Ты что? Я сейчас ел шашлык и никаких там постов. Ты говоришь, нет, брат, послушай, ты еще в Египте, ты эгоист, ты все еще хочешь, дай. Выйди из Египта, выйди в пустыню, получи Тору, он на тебя смотрит как на сумасшедшего, ты сошел с ума. Хорошо, я понимаю, у нас больше знаний, больше возможностей добраться до источников. Люди думают, может быть, это мода такая, и не думают, что ты сумасшедший, ну, скажем так, да? Мы же сильный Израиль, у нас армия, у нас страна. Когда ты упоминаешь Египет, при чем здесь это? Как перевернуть их это зрение? Глаза да не увидят, уши да не услышат.
Написано, что в Египте у них было все. Они Питом и Рамсес строили для себя. Они жили в земле Гошен, это было самое лучшее место в Египте. Они делали все, что хотели. Они не были рабами. Как мы можем представить себе, они жили прекрасно, потом они плакали о том, что у них было.
Да, они вышли, а потом в пустыне они... А, зачем мы ушли, бросили мясо, бросили...
Да, где лук и чеснок.
Да, где все то, все хорошее, что было. Да, мне... Но ощущение сегодня, что...
То есть у них было все блага там, с одной стороны, но с другой стороны, они начали ощущать, и возопили сына Израиля от работы, то есть они находятся в Египте, что все-таки это что-то не наполняет их.
Хорошо, сыны Израиля в этой истории, они вышли из Египта, но мы сегодня, в 2010-м, мы не видим, что вы говорите?
Они не чувствуют, что им не достает чего-то?
Да, они, ну, в общем, они хотят увеличения всего того, что у них есть, так обхватить побольше, но нет ощущения кризиса какого-то. Есть какой-то финансовый кризис в мире, но здесь не очень,
даже наоборот.
Да. Нет ощущения вот этого. Как можно вдруг объяснить, что как бы сними эту пелену с глаз. Посмотри, что здесь что-то не то. Бейт Яаков выходит из иноязычного народа. Мы сегодня иноязычный этот народ. Где Иордан, где все это святость?
Изгнание — это когда тебе не хватает раскрытия Творца, высшей силы, которая управляет тобой. Изгнание — это не то, что тебе нет недостатка в еде, в безопасности, все это есть. Изгнание и избавление — это разница в букве «Алиф». «Галут» и «Геула» — есть буква «Алиф». Дополняют букву «Алиф» в слове «Геула» — это единственный в мире. Только этого тебе не хватает. То есть ты не знаешь, для чего ты живешь, где источник жизни, что с концом жизни, что с сутью жизни, какой смысл в этой жизни. То есть те вещи, которые находятся выше мяса, выше всего этого, только этого не хватает. Изгнанием не называется, что ты находишься рабом и получаешь удары, и строишь пирамиды, и ты являешься ничтожеством. Нет, говорится в египетском изгнании, что они жили хорошо, в достатке, и вдруг раскрылась пустота, опустошенность, когда они стали строить вот эти города, красивые города Питом и Рамсес. Поговори с людьми, сколько они потребляют наркотики, антидепрессанты. Посмотри, полно.
Да.
Людям нужен личный психолог каждому. Люди испытывают нужду, но они стараются как-то все-таки это покрасить во что-то. И люди такие, как ты, тоже им помогают. Когда ты смотришь на свою публику в зале, когда ты выступаешь, что ты чувствуешь? Они действительно приходят для того, чтобы поплакать, посмеяться или забыться немножко?
Они приходят, во-первых, потому что у них абонемент. Жена обычно.
Ага.
И поэтому жена тащит своего мужа, говорит, ну, пойдем есть билеты, и он уже...
Заплатили.
Да, и вот потом они сидят в креслах, проверяют, удобно ли сидеть, достаточно места для ног, хорошо ли уселся. И сейчас он надеется, что сейчас откроется занавес, и его будут смешить, ему будет весело и хорошо. Залы полны, театр вообще процветает. Продают сейчас билеты в театр больше, чем на футбол хотят. На футбол стоят больше билеты. Хотят увеличить фонд культуры, и это хорошо. Но у меня есть ощущение, с вашей точки зрения, что мы не очень занимаемся духовным там.
Да, совсем не совсем.
Совсем, да. Но, с другой стороны, это место радости, это место, где люди...
Это хорошо.
Это хорошо, то есть в этой ситуации это все-таки...
Верно.
Но как мне это перевести в духовное? Можно ли, возможно ли делать духовный театр? Театр и духовный, идут ли они вместе?
Если бы из покоя, из развлечений можно было бы из этого дать человеку немного духовного, то это было бы вообще... Не знаю, это была самая успешная деятельность, потому что вызвать страдания, и страдания, начать объяснять ему, кто он и что, это нам нельзя этого делать. Надо, чтобы человек был рад, еще больше был бы рад при раскрытии Творца.
Но с другой стороны, поскольку я вам рассказал, что у меня ворвались в машину, украли у меня книжку Шамати,
теперь вор учится.
Да, он, да, знаешь, возьми сумку, делай, что хочешь. Там есть книжка псалмов Давида, Шамати, еще какие-то пьесы, которые я написал, и немного Шекспира. Если хочешь поучиться, позвони сюда, в Центр Каббалы. Я тебя прощаю. Ну, только приходи, давай поучимся, может. Выйдем образованными. Я хотел сказать, что я читал там в Шамате, что это как звук скрипки. Когда человек слышит скрипку, это пробуждает в тебе как какую-то ностальгию или слезы какие-то. Ты говоришь, когда-то было грустно, а сейчас хорошо, но тебе приятно вспоминать то грустное. В театре то же самое. Ты приходишь, видишь какую-то там грустную историю, входишь в это, отождествляешь себя, но чувствуешь, что это было когда-то. А сейчас мне хорошо, я уже сижу в театре. А когда ты приходишь в комедию, люди смеются, и это приятно. Это Бог будет смеяться со своим народом. Но как мне это делать так, чтобы это не вышло, как в первом...
Сборище насмешников.
Да-да-да. Как мне делать так, чтобы... Я еще слово скажу, чтобы...
Сборище насмешников — это не то, что они смеются. Они есть умные или есть серьезные, те, кто плачут. Это неверно. Насмешниками называются... те, кто не желают раскрыть истинное желание. Но когда раскрывается истинное желание, это большая радость, это просто такое излияние. И наука Каббала требует радости, и смех, и развлечение, веселье. Но это не какое-то какие-то поминки. Мы хотим выйти из этого изгнания. Наука Каббала как раз наоборот. Она методика, которая поднимает человека. Она против грусти. В грусти ты ничего не постигаешь.
Это понятно, да. Мы не призываем к грусти.
Может быть, другие подходы к духовному, скажем, неважно, поддерживают печаль, слезы. Каббала нет. Она говорит только из радости. Если ты раскрываешь источник блага, источник всего, нет никого кроме него. Если так, то все это благо, все это добро, и сзади, и спереди ты объемлешь меня, и все ты делаешь мне и влечешь меня к добру, то как же можно сидеть и плакать? Нет такого, не может быть. Человек, который связывается с Творцом, который раскрывает Творца, он все время находится в радости. Я помню, когда я пришел к своему учителю, к Рабашу, это было в 1979 году.
В 79-м я тогда уже начал играть. Был актером в Габиму, а вы пошли к Рабашу.
Мне было 33 года. Я пришел к нему, и то, что я увидел, я вижу парня, да, молодой человек, 75 лет приблизительно ему. Но парень, он смеется, он любит анекдоты, любил слушать анекдоты. Все время бегал. Его бы на враге звали Рэби, который бегает. Он все время вот так вот из угла в угол. Ты смотришь на него, ну где же важность, где вот эта тяжесть, груз всего человечества.
2000 лет веса, груза.
Да, важность Торы все-таки. Ничего. Наоборот. А потом я понял, что наша душа, у него нет возраста, ведь в духовном нет времени.
Да.
И поэтому человек ощущает себя все время молодым. Все время молодой. Он все время, каждый день новый. И каждый день заново, и каждый день этого. Каждую секунду. И поэтому я видел еще и по другим. Там было еще 6-7 человек, которые учились еще у Бали Сулама. Все были стариками, иерусалимскими, там из Твери еще те.
Но вы пришли туда из какого-то желания? Не просто,
да,
радость.
Но я пришел таким опечаленным, я в таком тяжелом поиске, мне 33 года, но я такой весь... Я не знаю, где это находится, что же делать в этой жизни. Какие мысли не совсем такие веселые.
Да.
Такие депрессивные немножко. Я увидел их, пока я понял. Я не понял даже, я просто получил от них этот дух. Меня это как бы промыло. Я прошел как будто бы такую чистку, такую свежесть. Просто отказался от предыдущего своего подхода, такого галутного. Это я еще получил от своих бабушки и деда. Мы жили там в Беларуси, на границе с Польшей.
Да-да.
И все это они пережили, и я родился в конце войны. И то, что я увидел, это большую радость. Просто радость, просто такой прорыв, дух жизни. Он говорит, что только один раз какой-то там ученик рядом с Бааля Суламом, рядом с его отцом, там великий каббалист, который написал комментарий Сулам на книгу Зора, вот ученик его так вздохнул. Бааля Сулам сказал: «Я больше не хочу этого никогда слышать». И все. Настолько это было просто неприемлемо.
Вздохнуть.
Да. Посмотри Давид, о котором мы говорили. 40 лет он воевал. Он провел войны. Какие беды, какие испытания, с одной стороны и с другой стороны. Как в этой песне он говорит: «Как плохо мне, и все. И все-таки ты со мной, и я нахожу тебя во всем этом зле. И очень хорошо, что именно из-за этого зла я еще больше удерживаюсь в тебе».
Когда выходил Израиль из Египта, дом Якова из среды народа иноязычного. Когда Израиль вышел из эго, из Египта, и шел с Яковом по средней линии. Тяжело мне... Нет, то есть я нахожу в этом красоту, мы читаем какие-то рассказы, а ты... Ты видишь какой-то этот рассказ как реальность, которая когда-то была, но вы говорите: нет, это силы духовные.
То есть тебе было плохо, ты почувствовал, что тебе нет недостатка, не хватает духовного, перед тобой сытая жизнь.
Просто нет аппетита, хотя есть все на столе.
Пусть будет аппетит, почему бы нет? Но кроме того, я же не только животное. Мне же нужно что-то выше этого, верно?
Да.
Если я заканчиваю свою жизнь только вокруг этих кастрюлей, ну что мне от этой жизни? Кроме телевизора и холодильника, есть еще что-то в жизни или нет?
Телевизор и холодильник?
Допустим, я обеспечу тебе до конца жизни телевизор и холодильник. То есть, такой холодильник во всю стену, телевизоры, 1000 экранов.
Любые каналы.
Да. С чем ты закончишь жизнь? Выход немножко над этим, почувствовать жизнь вечной.
Хорошо, мы вышли из эго, из Египта, Бейт Яаком, из иноязычного народа. Иноязычный народ. Что такое народ в духовном?
Это все мои желания, все мои свойства вместе называется внутренний народ.
Ага. И Иудея святыней его стала, владением его.
Это святыня для меня, я хочу достичь этого.
Израиль владением его. У нас есть правительство, у нас мы празднуем независимость, да, это?
Это такое условие. Это, скажем, не настоящее. Все понимают, что мы не народ, и мы еще не страна, еще нет у нас независимости, и мы еще не достигли понятия «народ Израиля», как это определил наш праотец Авраам. Авраам собрал народ из вавилонян, когда начал им рассказывать, что объединение между людьми должно быть, как у возлюби ближнего, как самого себя. Это называется Израиль. Если мы начнем объединяться между нами для того, чтобы раскрыть эту высшую духовную жизнь, вечную, тогда это все сложится, потому что наш эгоизм, мы должны обуздать его, мы должны над ним объединиться. Давайте объединимся между нами. Но при условии, что когда приходит Высший Свет, который сотворил нас, который создал наш эгоизм, мы из-за него, из-за Высшего Света, который создал нас, мы все находимся в отрыве друг от друга. Вавилон, ну... Давайте мы достигнем состояния, когда мы захотим связаться между нами. Мы вызовем эту высшую силу, чтобы она сделала мир на небесах и мир между нами, чтобы соединило нас. И когда Он начнет соединять нас, наши сердца, мы начнем ощущать между нашими сердцами Его, эту высшую силу. Мы почувствуем высшую жизнь. Мы раскроем, что есть что-то сверх нашей жизни. Давайте сделаем это быстро, насколько возможно. Еще до того, как мы закончим эту жизнь, мы поймаем трэмп, есть какой-то поезд, который двигается над нами где-то в бесконечном уровне. Там, где нет времени. Давайте прыгнем туда. Это то, что он сказал вавилонянам.
Я хочу задать вопрос. Прошло так много лет.
Да.
И у меня есть ощущение, может быть, только мое, что мы опять в этом же. Вавилон, который мы строим, эту башню, а может быть, она не выше тех высоких зданий, которые мы строим, но мы настолько сейчас... Все запутано. У нас какая-то связь, которая есть. Скажем, вы проводите урок, и весь мир смотрит ваш урок. И они должны понять примерно то же самое. И все равно мир в смятении, он запутывается постоянно.
Да, мы подошли к состоянию точно как в Вавилоне. Поэтому наука Каббала снова раскрывается. После всех этих лет... И мы снова должны сейчас использовать ее. Это то, что праотец Авраам раскрыл тогда, науку Каббала, он написал книги об этом. Была известна книга, книга Ицера, поэтому он собрал вавилонян, часть из них, те, кто способен был слышать об объединении, и из этого стал народ, Ишаркель, прямо к Творцу. А сейчас мы, все остальное человечество, все остальные вавилоняне, и те, кто были, те, кто вышел из этого, Исраэль сегодняшний, все должны прийти к нему.
Хорошо. Я пытаюсь прочертить все нормально. У нас Кинерет, Мертвое море, Египет, и нам нужно пройти отсюда сюда, из Египта в Израиль. Море.
Да, но мы не вышли по прямому пути.
Да, мы ходили как-то окольными путями. Короче, когда выходил Израиль из Египта, дом Якова и среди народа иноязычного, сделалась Иудея святыней его, Израиль владением его, море увидело и побежало, Иордан повернулся вспять, горы запрыгали, как бараны, холмы, как ягнята. Что с тобой, море, что-то побежало, и ты, Иордан, чего попятился назад? Давид, зачем, море, ты уходишь назад? Зачем горы запрыгли, как бараны, и вы, холмы, как ягнята? Пред ликом Господа земля задрожала. Пред ликом всесильного Бога Якова, скалу, превращающего в озеро воды, кремень в источник воды.
Это то, что ощущает человек, когда он рождается в духовном. Он выходит из своего Египта.
Выходит из этого тяжелого камня, Цур.
Это то, что он проходит.
Мы остановимся здесь. Это на встречу Псалмы Давида. Я хочу сказать вам большое спасибо. Не обещая, не делай.
Пройдем.
Да, будем проходить, будем продолжать разговаривать и искать решение.
Да, через Псалмы Давида.
Да, спасибо, что вы смотрели нашу передачу. Спасибо вам, Раф Лайтман. До свидания.